Всем доброго дня. Я начинаю очередной подкаст из цикла «Читаем и рассуждаем», который сегодня будет посвящен Дню российской науки. 8 февраля считается официальным праздником, Днем российской науки, с 1999 года, когда в ознаменование 275-летия со дня основания Российской академии наук, а основана она была в Петербурге указом Петра I, и был учрежден этот праздник. Нетрудно подсчитать, что в этом году Российская академия наук справляет свой юбилей, а именно 300 лет со дня основания. Эта грандиозная дата 8 февраля совпала с еще одним юбилеем, 190-летием со дня рождения одного из выдающихся российских ученых, имя которого известно всему миру, Дмитрия Ивановича Менделеева. По этому поводу я принес несколько книг из серии «Жизнь замечательных людей», или ЖЗЛ, как ее называют еще с советских времен. И поскольку у нас подкаст литературный, буду зачитывать вам наиболее интересные фрагменты, на мой взгляд. Эта серия книг примечательна тем, что содержание их не ограничивается скучным перечислением дат жизни и описанием деяний исторических персонажей, но излагается художественным образом. Конечно же, я взял томик, посвященный самому Менделееву, и вот как автор Олег Писаржевский описывает посещение метрологической лаборатории Менделеева, иными словами, палаты меры весов, великим князем, наследником царя Михаилом Александровичем, который отвечал в Госсовете за финансирование, или, как раньше говорили, ассигнование, в том числе науки и научных исследований. Скажу еще, что помимо химических опытов, а все мы знаем Менделеева как выдающегося исследователя-экспериментатора, он был инициатором создания поверочных палат. Ведь для любого эксперимента точность измерения является наиглавнейшей характеристикой успешности опыта. Вот Менделеев добивался в 100 раз большей точности взвешивания, например, чем его предшественники. Главная палата меры весов таким образом превращалась в передовой научно-исследовательский институт измерений. И вот как об этом пишет в книге автор со слов одной из соратниц Дмитрия Ивановича Менделеева. Дмитрий Иванович замыслил посещение палаты великим князем для высочайшего обозрения и убеждения, как тесно палате с ее многообразными задачами в ее помещении. И затеял Дмитрий Иванович инсценировку тесноты. В течение 2 дней вытаскивались из подвальных помещений различные тяжелые древности, остатки неосуществленных грандиозных и неуклюжных сооружений для опыта прежних хранителей. Слышно было, как грохотал и стонал Дмитрий Иванович. «Да не в уголок, а на дорогу! Балдута, балдута, сюда, в коридор! Под ноги, чтобы переступить надо было! Ведь не поймут, что тесно! Надо, чтоб спотыкались, тогда поймут!» Просторные коридоры стали неузнаваемы. Всюду торчал научный хлам. А Дмитрию Ивановичу все казалось мало, ведь втолковать надо. Наконец наступил день августейшего посещения. В палате стало известно, что его императорское высочество изволил выехать из дворца, и все выстроились в вестибюле. Дмитрий Иванович очень походил на льва, готовящегося к нападению. Прибыл великий князь, и начался осмотр. Дмитрий Иванович, пометуя этикет, следовал сзади наследника с его свитой и властно покрикивал: «Не туда-с, налево-с, не извольте оступиться, тесно у нас, направо-с». Когда дело дошло до жидкого воздуха, который в России был получен впервые именно в палате, наследник осведомился, сколько выйдет жидкого воздуха из количества заключенного в данной комнате. «Это сейчас можно рассчитать. 10 × 10 = 5 = 100, подсказал гость. Дмитрий Иванович сердито тряхнул головой и настойчиво продолжал. 10 × 10 = 100, снова не выдержал председатель Государственного совета. 10 × 10 во весь голос, тряся головой, закричал Дмитрий Иванович и вдруг спокойно заключил. 350 килограммов. При дальнейшем обходе Дмитрий Иванович забыл этикет, шел впереди властным тоном, полуоборачиваясь назад, на ходу бросал замечания. А наследник, отставая на поворотах, в полголоса покрикивал нас свитских «Не туда-с, налево-с», стараясь изобразить Менделеева. Видно было, что посещение палаты доставляло ему большое и редкое удовольствие из-за чудака-ученого, и дело с ассигнованием нужных денег разрешилось блестяще. Еще одной книгой, которая лежит передо мной и тоже входит в серию «Жизнь замечательных людей», является книга Льва Гумилевского об Александре Михайловиче Бутлерове, также известнейшем химике, жившем в один с Менделеевым историческом периоде. Но не только временные рамки объединяют этих двух исследователей, их роднят и другие характеристики и черты, свойственные для ученых иных сфер деятельности и научных областей. И если вы почитаете биографии Николая Лобачевского, Николая Пирогова, Ивана Павлова, Константина Циолковского, Софьи Ковалевской, Игоря Сикорского, Владимира Вернадского, Петра Капицы и многих-многих других российских ученых, вы сами сможете вывести эти общие черты их характеров и подходов к науке. А я попробую проиллюстрировать эту мысль отрывками из книг про Менделеева и Бутлерова. Ну вот, наверное, излишне говорить о том, что настоящим ученым может считаться только исследователь, обладающий не только глубоким знанием своего предмета, но и энциклопедическими знаниями, разносторонним кругозором, практикующий комплексность в подходах. Вот о Менделееве, например. Химию, наряду с физикой, он считал основой современного образования. В соответствии с этим убеждением он основы химии излагал как энциклопедию естествознания и техники. В воображении читателя этой книги под крышками из глины и гипса закипали реторты с чилийской селитрой и серной кислотой, и производное вещество, азотная кислота, являло свои удивительные свойства. Здесь амальгамой подводилось стекло для получения зеркал. Здесь взлетали воздушные шары, наполненные водородом, отделенным от других веществ, с которыми он обычно соединен. Домны пылали, и чугун переделывался в сталь. Растения под действием света поглощали углекислоту и выделяли кислород. Аммиак выделялся из аммиачной воды, полученной на газовых заводах при сухой перегонке каменного угля. Борная кислота добывалась в тосканских фумаролах, и залежи соли сверкали на побережьях Каспия. Нельзя пересказать книгу, ее нужно прочитать. И каждый может это сделать и сейчас, с пользой для себя, заключает Олег Писаржевский. А вот из книги о Бутлерове. Хотя ценность этих книг еще и в том, что, говоря о конкретной личности, авторы параллельно описывают и других великих ученых. Тут, вот, например, говорится о предшественниках и соратниках Бутлерова, например, Николая Николаевича Зинине. Превосходно владея латинским языком, на котором писал Ломоносов, Николай Николаевич свободно мог бы прочесть уже тогда все то, что прочел полвека спустя в трудах Ломоносова Меншуткин. Основная тема научных изысканий Ломоносова и состояла в изучении тех мельчайших, по его выражению, нечувствительных, то есть невидимых не только простым глазом, но и под микроскопом, частичек или корпускул, из которых состоят все тела. Этой теме посвящены в особенности две работы его. О составляющих тела природы нечувствительных физических частичках, в которых находится достаточное основание частичных свойств, и элементы математической химии. Из них ясно видно, как мысли Ломоносова близки к высказывавшимся еще недавно, в конце XIX века, и как они опередили свое время более чем на столетие. Безусловно, преемственность, использование всего накопленного научного опыта — это одно из необходимых свойств ученого. И тут важно и то воспитание, и опыт, который мы черпаем от родителей своих, как и знания, получаемые благодаря всему предшествующему научному периоду исследований. Вот про отца Бутлерова, например, автор пишет: «Михаил Васильевич Бутлеров был отлично образованный по тем временам человек, обладавший деятельным характером, умный и добродушный. Он любил физический труд, занимался столярничеством и хозяйством, не прочь был поохотиться и с особенным удовольствием совершал походы на речку Шанталинку, приток Малого Черемшана, где ловил рыбу, часами просиживая с удочкой». А в то время, когда Михаил Васильевич особенно много думал о том, какие правила жизненного поведения предложить 4-летнему сыну, в «Казанском вестнике» была напечатана знаменитая «Речь о важнейших предметах воспитания», произнесенная гениальным русским ученым Лобачевским после назначения его ректором Казанского университета. Ну и дальше читаем, и снова отсылка к Ломоносову. Уже в элементах математической химии Ломоносов набрасывает схему приложения атомной теории к химии. Он думает над этим всю жизнь, и в рассуждении о твердости и жидкости тел впервые говорит о строении частиц или молекул, употребляя именно слово «строение», едва ли не им изобретенное, во всяком случае, впервые им примененное как термин. Но опыт предшествующий учеными подвергается всестороннему исследованию на предмет правильности полученных выводов. Сомнения, в недрах которых рождалась истина. Умение сомневаться и вновь доказывать себе самому правильность пути — одна из отличительных черт российских ученых. Читаем из книги про Менделеева такой вот интересный отрывок. Здесь речь идет о научных дуэлях Менделеева и наших российских ученых с французскими учеными, об отрицании каких-то уже сделанных выводов и о получении новых выводов на основании вот этого отрицания, на основании вечного неудовлетворенности собственными исследованиями и как бы попытки найти истину. В конце концов, химия должна была отказаться от электрохимической теории в том виде, в каком она была введена Берцелиусом. Современники неоднократно упоминали, что, находясь в зените своей славы, Берцелиус лишь изредка согласовывался с мнением других. Но отчаянное упорство, с которым он отстаивал свои ложные воззрения, нельзя объяснить одним лишь преувеличенным чувством превосходства, ведь Берцелиус отстаивал свои ошибочные взгляды даже тогда, когда бесстрастный опыт, выполняя условия, заранее сформулированные им же самим, оставил от его теории лишь груду обломков. Впоследствии знаменитый русский химик Бутлеров заключил опыт всех своих предшественников в новой, подлинно научной теории химического строения сложных частиц или молекул. Ну, наконец, самоотверженность. Беззаветная преданность делу и способность идти на крайние шаги в своих научных изысканиях. Это всегда отличало наших ученых. Хрестоматийные примеры изучения смертоносных вирусов, болезней, таких как ТИФ, чума, нашими Ильей Мечниковым, Николаем Гамалея, наверняка известны даже школьникам. А операция по удалению аппендицита самому себе в условиях антарктической зимовки Леонидом Рогозовым. Эти примеры из жизни неоднократно приводили к литературным воплощениям. Например, у Чехова доктор Дымов в одном из рассказов самоотверженно ценой собственной жизни борется со страшной болезнью дифтеритом, как это делали реальные врачи и ученые. А вот другая опасность, преодолеваемая Бутлеровым в книге Льва Гумилевского. Познакомившись за границей со всеми преимуществами работы на газе, Бутлеров немедленно по возвращении в Казань начинает хлопотать об устройстве газового завода для лаборатории. Правление университета дало на это средства. Лаборатория была несколько перестроена. Появился шкаф для тяги, к рабочему помещению прибавилась еще одна комната. Надо упомянуть и о том, с какой опасностью соединялись занятия в лаборатории. Из-за недостатка средств невозможно было и думать об устройстве особого здания для газового заводика, поэтому решили поместить печь с ретортой под передней, а газометр под главной рабочей комнатой. Мастерами были отставные солдаты-татары, едва ли понимавшие, что такое взрыв на газовом заводе. Лаборатория таким образом помещалась как бы на вулкане. И, конечно же, много интереснейших фактов и научных открытий таятся за книжными строчками. Вот, например, из книги о Менделееве мы можем узнать о существовании кислот-близнецов. Необъяснимым, еще на том уровне развития химической теории, которого достигла наука ко времени составления Менделеевым своего курса, оставался факт существования большого количества веществ, совершенно сходных по своему химическому составу и в то же время имевших особенности, резко их отличавшие. Так, например, существовала правая и левая винная или виноградная кислота. На объяснении таких странных характеристик кислоты, как правая и левая, необходимо несколько задержаться. Винная кислота — это бесцветное, твердое тело без запаха. Кристаллы ее имеют вид призмочек с клиновидными гранями. Это очень полезное вещество. Оно употребляется для протравки нитей при крошении, для получения белых и розовых узоров по красному фону в сеценобивном производстве. Оно заменяет лимонную кислоту при изготовлении лимонадов. Молекула винной кислоты состоит из 4 атомов углерода, 6 атомов водорода и 6 атомов кислорода. Соответственно, ее формула пишется так – C4H6O6. Заменяя в этой молекуле водород металлами, можно получать различные соли. Все это очень интересно, так что читайте хорошие умные книги. По этой теме мы обязательно приведем в примечаниях к подкасту список тех, без которых современному молодому специалисту ни разговор не поддержать, ни свой профессиональный уровень не повысить. Засим прощаюсь с вами и еще раз поздравляю с Днем российской науки.